Ну что, Никита, как дела у тебя?
Да спасибо, все хорошо.
Как съездил во Владивосток, Никита?
Да, я должен поднести извинения, что у нас эта запись должна случиться была раньше и перенеслась она в итоге аж на 2 недели, потому что я так удачно съездил отдохнуть, что потерял голос, сорвал спину.
Отдых за 30 бессмысленный, беспощадный.
Да, абсолютно. Но прекрасное место Владивосток. Мне кажется, там такие пейзажи, что можно снимать «Властелин колец», при этом кормить всю съемочную группу в китайских ресторанах и, значит, возить на катерках. Только не забывайте, пожалуйста, пить горячий чай там вот на этих катерках, пледиками пользоваться, иначе потеряете голос, как я.
Ну, главное, что ты только голос потерял, а не честь. Мне кажется. Всем привет, дорогие друзья. 173-й выпуск подкаста «Ход котами». Здесь Никита, как всегда.
Да.
Меня зовут Стас, и сегодня у нас гость прекрасный. После 2-недельного перерыва вы соскучились по нам, а мы соскучились по вам и по гостям. Сегодня у нас замечательный человек, главный редактор журнала, знаменитого, величайшего, легендарного, фантастического, который так и называется, собственно, «Мир фантастики», Сергей Серебрянский. Привет!
Добрый вечер, друзья!
Ура! Сергей, мы всегда задаем один и тот же вопрос, банальный, но зато от него потом скачем по полям
планет далеких.
Жаль. Тогда следующий вопрос. Расскажи про свой путь, потому что главный редактор — это все-таки должность еще и такого журнала, который единственный чуть ли не печатный, уникальный по-своему, потому что мы там общались с редакторами игровых журналов там или еще каких-то узконаправленных, а у вас как будто бы он охватывает целый пласт и видеоигр, и фильмов, и книг, и всего, что связано с фантастикой, фэнтези и так далее. Как стать главредом такой штуки?
Ну, все достаточно просто. Сначала ты пересиживаешь прошлого главреда, а потом все остальные. А потом ты пережидаешь, пока закроются все остальные журналы. Вот. И вот ты так главный редактор единственного журнала. Я сам специально ничего для этого не делал. Они как-то сами. Вот. Да. Я буду много глупо шутить, извините, я не умею. На самом деле я...
Это замечательно, мы любим...
Мы специализируемся на этом.
Да, мы, собственно, эксперты в какой-то степени.
Нет, у меня просто не получается шутить, к сожалению. Но меня иногда будет заносить. В углу экрана должен появиться счетчик умерших от кринжа. Как вы уже поняли, главная тема моего юмора — это самоунижение... принижение. Но если серьезно, вы, конечно, меня так нахвалили, но я себя не чувствую какой-то медийной личностью. Вот я смотрю там это... Не знаю, кто у вас был в гостях? Елистратов был?
Саш Кузьменко был из «Игромании», например. Да.
Вот, кстати, когда я пришел работать, через неделю Саш Кузьменко ушел. Но это никак не связано было. Вот. Просто я еще не успел запомнить, как он выглядит. Он сказал «все, всем пока» и вышел через дверь.
Ну тогда это был Техномир, да? Техномировский мир фантастики.
Да, на самом деле, да, там много я замечательных людей видел. Я по-прежнему как-то не чувствую себя равным этим всем людям.
Это какой-то синдром самозванца у тебя присутствует или... Или почему так?
Вы хотите поговорить об этом?
Ну, не знаю. Ну, тебе флаг в руки.
На самом деле... Технически среди вот у «Мира фантастики» было до меня 4 главных редактора. Я дольше всех и по времени, и по фактическому числу номеров. Основатель вот «Мир фантастики» основал в свое время Николай Пегасов. Он сейчас известен как... Но он много где поработал, в «Невале» поработал, в «Хобби Волде» он и у истоков был «Хобби Волда», потом вот в «Техномире», потом вернулся. И главным редактором, по-моему, стал ему еще что-то там 26 или около того было. Я вот как-то так я просто себя вспоминаю там в 26 лет. Ну, вообще с ним не сравнится. А тогда, когда я пришел, была компания «Техномир». В ней тогда выходило 4 издания. Всем известная «Игромания», «ЛКИ», тоже широко известные в узких кругах культовые издания. Собственно, «Мир фантастики» его тогда возглавляла Света Карачарова. Потом долгое время была в Mail.ru и в игровом. Ну, собственно, куда ушли почти все там игроманцы того состава. Вот. И вообще никто не помнит. Но я вам напомню, журнал такой был, «Моби» назывался. Это еще в те времена...
Да.
Да, в нем выходили всякие обзоры мобильной техники. Еще в те времена, когда их называли... этими мобильниками, а не гаджетами. И смартфоны были исключительно на всякой Series 60, да.
Symbian.
Да, и Symbian. Вот, был такой журнал «Моби». Он, кстати, недолго выходил, где-то года 2. Его, кстати, некоторое время возглавлял тоже. Я сейчас буду просто хвалиться знакомством со всякими известными людьми. Чтобы вы поняли.
Это да. Прекрасно.
Да, его некоторое время...
Чтобы вы поняли потом, кого можно позвать.
Да, его некоторое время там прям буквально... Ну, потом его закрыли, некоторое время еще сайт был, вот. И его, этот сайт, я помню, главредил Денис Русаков, который сейчас известен как блогер по Nintendo. Такой миметичный персонаж достаточно, да. Вот, тоже его оттуда еще помню с тех времен. А так издательство, да, «Техномир» возглавлял все время Евгений Супов, очень приятный, замечательный человек. Я когда, ну, как я уже говорил, я когда пришел, там такие самые старые культовые персонажи уходили. То есть ушел Кузьменко, потом главред ЛКИ Андрей Ленский умер. Это прям вот тоже было чуть ли там не через... На той же неделе, что я впервые в офисе. Какое-то время я тогда... Я сначала начинал как автор еще в 2009 году. Потом я получил... Ну, в общем, как-то... Ну так, сдружился там с ребятами. Текстики писал. Сам работал я тогда в колл-центре. Да, на заказе такси. С тех пор я всегда вежливо разговариваю по телефону, даже если меня бесит этот звонок. Да, и вот как-то мне там поставили смену на Новый год, прям на 31-й, я думаю, да нахрена мне это надо, уволился. И тогда мне тогдашний редактор «Диска», если вы помните, у журналов тогда были диски со всякой фигней, которую еще можно, тогда нельзя было скачать из интернета просто так, да, ко всем журналам прилагались диски, вот, мне тогда тогдашний... просто тогдашний редактор «Диска» Саша Киселев сказал, типа, вот у меня сейчас, я там буду в журнал переходить, мне там нужен редактор «Диска». Здесь вот хочешь, я говорю, давай попробуем, типа, сделай тестовое задание. Ну, прислал, я его сделал. 31 декабря с утра я его сделал, получив 30 вечером. Вот, он мне сказал, ну, я так уже смутно помню, он мне сказал, что, типа, сделал не очень хорошо, но главное, сделал вовремя. Вот, ну и взял меня.
Слушай, а давай чуть-чуть остановимся вот на этом. А что делает редактор именно вот «Диска»?
Вот, я тот же вопрос ему задал, когда он меня взял. Да, кстати, пользуясь случаем, скажу, что Саша Киселев очень классный человек, который меня научил практически всему, что я умею. И мы с ним сейчас до сих пор работаем в одном кабинете уже, правда, в другом издательстве, в других должностях. Да, он сейчас возглавляет студию разработки собственных игр в издательстве Hobby World. Как раз сейчас последние проекты. Крестоносцы и, кстати, игра по «Черной книге» — это его проект. Если слышали.
Круто.
Ну, то есть не сам он делал.
Я и играл.
Да. Ну, то есть, конечно, не сам он делал там, но это уже не будем вдаваться в подробности, объяснять, что делает, кто игры делает. Это тема уже для другого подкаста. Ну, так вот, что делает редактор «Диска»? Ну, собственно, там надо было определиться, какой... Там был достаточно хорошо проработанный процесс, ну, как и с бумажным изданием, то есть разделенный на недели. Там в одной неделе подбираешь контент, на второй неделе его финализируешь, там на третьей, условно, собираешь образ диска, на четвертой сдаешь. А, то есть задача редактора диска стояла, собственно, в том, чтобы, ориентируясь на... Ну, прежде всего, там было... Так как это все-таки было приложение к журналу, надо было ориентироваться на контент журнала. Первый номер, кстати, с которым я работал, это был февраль 2010. С героем «Остаться в живых» на обложке. Потом покажу. Вот. Ну, то есть надо было подобрать контент с учетом содержания журнала. Это помимо, собственно, там трейлеров, роликов, отрывков и прочее, надо было что-нибудь поискать, кадров. В общем, ну, все то, что сейчас условно лежит на каком-нибудь там IMDb кинопоиске, оно и тогда там лежало. Можно было там, надо было еще поискать всякие интересные штуки, там, типа фанатских фильмов, каких-нибудь обоев.
Скины для вина.
Ну да, да. Софт, кстати, тоже. Иногда были какие-нибудь коммерческие штуки, там, типа, не знаю, дистрибутива какой-нибудь этой ММОшки. В общем, проконтролировать, чтобы там, если что-то, да, обязательно должно попасть, проконтролировать, чтобы оно попало. Вот, потом надо было все это разложить в папочке в правильном порядке, с правильным вложением. Дальше шла так называемая верстка. У всех дисков, которые тогда в Техномире делались, была собственная оболочка, такая экзешная программа, вот, при запуске которой, вот, собственно, это все в красиво, весь его контент просматривался в красивом меню. Ролики запускались в ней, там, не знаю, файлики сохранялись на диск и прочее. То есть это надо было все сверстать. Это делалось, собственно, именно таким способом, что ты файлы разложил по папкам, там положил текстовые документы с правильными конфигами, там написал к ним описание.
Это то, что ты делал, или нет?
Да, да, это я все делал. Дальше в ответственном, ну там, если у тебя были какие-то ролики, то есть там первое время, кстати, у нас помимо трейлеров из интернета были еще и собственные производства. Ну, не сам Мир Фантастик делал, точнее, у нас был-то автор, который делал два, ну, писал сценарии для двух роликов в месяц, таких типа видеоэссе, ну, там что-то мы брали в студии, которая ЛКИ как раз была. Ну, и в ответственный день ты все это проверял, весь этот контент, а, естественно, там вот ролики своего производства, их надо было еще дождаться, чтобы их тебе прислали в срок, там, напоминать периодически, ну, в общем, работа редактора обычная, да. Ну, да, в ответственный день тебе нужно было до 11 все это собрать, проверить, чтобы оно умещалось в нужный объем болванки, там 4,7, матерясь, там что-нибудь поудалять лишнее, что не жалко. Записать на болванку, причем желательно сразу на две, на всякий случай. То есть там был в офисе комп с двумя дисководами, которые одновременно это писалось. Вот, и отдать курьеру, чтобы он отвез на завод. Первые несколько лет первых у нас, сказать, на диске был еще художественный фильм, на котором мы покупали лицензии. Понятно, что денег было немного, потом фильмы были достаточно такие средние, бюджетненькие.
Культовые, скажем.
Не, были неплохие, особенно поначалу. То есть там Ван Хельсинг при мне был, который с Джекманом.
Я помню, что я «Трассу 60» вот смотрел именно на диске «К миру фантастики». Это очень круто было.
Вот, я тебе хотел сказать, да, что «Трасса 60», она, по сути, стала известна именно благодаря тому, что попала на диск «Мира фантастики». Да, там еще и Донни Дарко был. И, кстати, первым фильмом была Дюна Линча.
Ну, круто вообще.
Вот. Ну да, но при мне бюджет уже был сильно урезан. Но я думаю, можно сейчас цифры озвучивать. То есть там за фильм... На фильм выделялось 50 тысяч рублей. То есть, мы покупали лицензии там у нескольких производителей DVD. Ну, они нам присылали список фильмов, мы их какие-то там сразу нет, какие-то посмотрели. В общем, смотрели, чтобы совсем там хотя бы под пиво посмотреть. Вот. Да, и когда, кстати, фильмы были, обязательно надо было на завод еще лицензионное соглашение показать. То есть все довольно строго в этом плане. Вот такая работа была.
Но все равно круто в качестве приложения к журналу получить целый фильм, да пусть даже, не знаю, за 50 тысяч рублей там средняя лицензия, это все равно круто. И вот эти вот оболочки, это, конечно, уникальная история, потому что у нас был, я тебе скажу, план какой-то год, что ли, назад. Мы хотели скачать вот эти все оболочки старых дисков, там, «Игромания», «Мир фантастики», и прям постримить это на Твиче, посмотреть, как это было. Затея провалилась, потому что сейчас на современных операционных системах это все никак не запускается, там, с какими-то страшными костылями, там, в ужасном разрешении все тормозит. Ну, в общем,
интересная штука запустить была, конечно. Прикольная, да, идея, в виртуалке запустите.
Ну, вот да.
Я тебе скажу, оно даже тогда падало постоянно. Ну, к счастью, там...
Я помню, что у меня был какой-то, да, который прям лагал. Я не знаю, что туда насували, но я помню, что он прям тормозил, и музыка заедала еще.
Да. Музыку мы, кстати, брали у нескольких лейблов часто, но они просто по дружбе разрешали там один трек взять. Там хорошая, вот музыка была, там хорошая, мы подбирали, там Amorphis, я помню, был, когда его издавали на русском, альбом Skyforger. А, и, кстати, потом я там познакомился с одним продюсером электронной музыки, нам тоже регулярно классный альбом предоставлял, мы с ним до сих пор общаемся, вот сейчас в наш подкаст у него тоже музыки взял в качестве сопровождения. Так что знакомство не пропало даром.
Прекрасно. А ты уже до перезапуска сайта уже был главредом именно журнала? Или ты был главредом диска?
Сейчас доберемся до этого. Ну, а, короче, в 2012-м выпускающий редактор тогдашний уволили его за систематические прогулы. Да, и такое бывает. Я уже так немножко там помогал журналам, там, ну, я в основном формировал музыкальную рубрику там небольшую и там, ну, читал верстку, вот, и я говорю, давай там попробую ту функцию на себя взять тогдашним главредом. Мне, соответственно, там напополам с другим редактором тоже это предложили. Какое-то время я вообще не понимал, что делать, потом вроде, ну... А потом я его, в общем-то, понимать не стал, но журнал вроде как выходил, значит, наверное, все дело нормально.
А сильно отличаются процессы вообще?
Процессы от чего? От диска?
Ну вот диск, да, ты что там, вроде как ты уже лет целого там подразделения, а в журнале нифига не помогает эта практика.
Да, нет, кстати, в целом, ну просто там контент другой, специфика немного другая, а так в целом процесс-то такой же, то есть ты налаживаешь там условно в одну неделю нужно там распланировать, на вторую там собрать контент, в третью его сверстать, вот как-то так. То есть, ну, процессы примерно они в медиа это тогдашнем периодическом были одинаковые. Ну вот, мы какое-то время на пару это делали, потом тот парень тоже ушел. Он сейчас, кстати, в Allcat работает.
Кузница великих людей.
Да, смотрю, да, и я остался тут. Ну вот.
Ну нельзя ж так.
Вот, потом году... А, в 12-м, да, году тогдашний главред Света Карачарова, ну, ее в итоге зазвали в Mail.ru вслед за Кузьменко и Ко. И она, соответственно, тогдашнему директору издательства Денису Давыдову, еще один, я думаю, великий человек, которого вы знаете, основатель Навигатора, главный редактор Игромании, который сделал ее великой в первый раз. Вот, он тогда был директором издательства, ему предложили либо меня, либо Лина Лобарева. Вот, вы, как вы понимаете, выбрали Лина. Вот, мы с ним довольно долго, ну, мы с ним в паре работали до конца 2015 года. А мне тогда, конечно, не очень нравилось то направление, в котором он журнал делал. Он был выходец из, скажем так, более... фэнзиновой литературной тусовки, но он человек очень умный и в целом знал, что делал, и, скажем так, по прошествии лет я могу сказать, что он делал классный журнал. То есть, ну, тогда что-то не очень... Мне это не очень нравилось, мы с ним регулярно там это спорили, так как, понимаешь, с начальником спорить сложно. Вот, но я делал свою работу. Потом он что-то... У него проблемы какие-то со здоровьем начались, он довольно редко... стал вообще появляться в офисе. Судя по всему, проблемы, слава богу, были решены, потому что сейчас, мы сейчас с ним тоже сотрудничаем, в том числе, то есть сейчас все в порядке у него. Вот, но где-то с 2015 года, ну, фактически я там все больше и больше на себя функции брал, то есть уже и главредских. А разница между, собственно, главредским и выпускающим редактором, то есть как бы главный редактор, он, в общем-то, он скорее определяет вообще, каким должен быть журнал, какой у него контент должен быть, лицо, идеи, содержание. Вот, а выпускающий редактор, ну, его задача, собственно, чтобы журнал выходил вовремя, но в соответствии с ведением главного редактора. Вот я какое-то время, ну, я, по сути, там, с 15-го года эти функции совмещал. Тогда же начались проблемы у издательства Игромедиа, но они начались с 2014 года. В основном были связаны с тем, что они поздно достаточно перешли в диджитал, то есть у них оставалась основная модель вообще работы издательства, это вот печатные журналы. При этом тиражи сильно сокращались. То есть, если вы помните, ну, наверняка не верите цифрам, которые вот писали в журналах, где там тираж такой-то. Ну, вот я вам могу сказать, что когда там в 2007 году у Игромании был заявлен тираж 240 тысяч экземпляров, это чистая правда. При раннем Кузьменко, да, были такие тиражи. Потом они уже начали снижаться. Плюс была такая штука, как возвраты. Это когда условно да, журнал не продался и вернулся в редакцию. То есть они были очень большими тоже. Ну, в общем, начались проблемы у издательства, то есть там везде бюджеты сокращались, журнал ЛКИ закрылся, но он, правда, к тому времени там редакция еще переехала в соседнюю страну, тоже это возникало определенные трудности, ну, потому что большинство сотрудников были как раз выходцами из Украины, там редакция ЛКИ некоторое время находилась в Одессе, ну, что тоже некоторые там проблемы с коммуникациями были, но это я не буду углубляться, я просто сам там особо не знаю. Но суть в том, что то есть ЛКИ закрылся, я-то все время думал, что Мир Фантастики скоро закроют. Вот, а Мир Фантастики, он как-то там ухитрялся существовать. То есть он вроде особо не приносил денег, но и убытков там огромных не генерил. Ну, в общем, но штат при этом
Извини, пожалуйста, а почему тебе кажется, что так было? Ну, то есть, вот у меня есть теория, например, что если там есть там журнал «Игромания», то как бы геймеры пойдут там на сайт «Канобу», на сайт «Джеймбокс» и там почитают новости, обзоры, а как бы у «Мира фантастики» все-таки есть еще и книги, и все остальное, как бы куда идти читать в интернет про это, как будто бы особо-то и некуда. Вот, поэтому, наверное, есть какой-то костяк, кора аудитория, которая за этим следит. Вот прав я или далек от
правды? Ну, кстати, интересная концепция, точнее, интересная мысль затронул. На самом деле, в начале 2000-х, как ты помнишь, издания были не просто там игрожурские, киноманские, то есть строгие, строгой тематики. Там вплоть велись дискуссии в стиле, можно ли там в игровом журнале писать про консольные игры или про мобильные игры. А может и не, лучше, наверное, не надо, как некоторые издания придерживались. Но даже Игромания там начала условно консольные игры в журнал брать там уже при Макаренкове, когда он главным редактором был. Мир фантастики, чем... Вот что в этом издании уникально, он чуть ли одно не из первых додумалось именно в одном издании совмещать разные виды медиа под вот такой идеей, как фантастика, то есть книги, фильмы, видеоигры. Да, там игровое направление делали, по сути, там те же люди с Игроманией, книги там взяли в основном завсегдатаев там клубов любителей фантастики. Кино там брали из кинокритики. Из разных сред набрали людей. На мой взгляд, это одни из первых, кто вообще додумался делать то есть разные медиа под одной шапкой. Вот, кстати, опять-таки, основатели Мира фантастики были вообще выходцами из настольного издательства. И они изначально хотели делать журнал именно про настолки. Но там, подумав немного, пришли к выводу, что журнал про настолки, только про настолки, просто не окупится. Ну, тогда действительно рынок был не то, что сейчас.
Ну, тогда точно.
Ну, да, наверное. Это 2001-2002.
Сейчас-то, может быть, бы он и вывез.
Но сейчас уже печатные издания, тоже такая история. Я это расскажу попозже. Ну вот, в общем, то есть уже потом, когда... Вот, в игрожур начал вымирать, там некоторые издания, в том числе, додумали, тоже начали расширять концепции, то есть, вы помните, там, Канобу, который был игровым, а потом все там начали удивляться, что Канобу пишет про кино, про мангу, про русский рэп, про гонки, про истории, как я худел в течение года, в общем. Но схема рабочая, и вот, на мой взгляд, Мир фантастики точно додумался до нее раньше всех. Возможно, даже в каком смысле опередил время.
А слушай, а ты знаешь, а может, пока мы тут, какие изначально были ориентиры? Потому что вот, ну, мир фантастики, ну, как минимум, вот эти коллекционные ваши крутые выпуски, не коллекционные, а...
про коллекционные спецвыпуски. Мы сильно вперед забегаем, я про них расскажу.
Да-да-да, не, я просто как пример. Они же выглядят как, вот знаешь, вот эти все те самые журналы, в которых там можно было прочитать какой-нибудь короткий рассказ Айзека Азимова, которого еще никто никогда не знал. Это оттуда какие-то вот корни идут, типа как замысел вот этого всего? Или нет. Это какой-то прям был энтузиазм?
Нет, ты говоришь про старые такие классические журналы фантастики. Он выглядит совсем не так. Во-первых, там, конечно, качество печати было довольно плохим, и твердых обложек не было. Нет, на самом деле, чуть идея у меня, ну, то есть это я придумал всю эту концепцию. Вот идея у меня пришла с другой стороны, когда где-то в году в 15-16, как ты помнишь, тогда появилась такая идея, как журналы для планшетов. Вот каждая медиа пыталась делать какие-то электронные версии с адаптацией под iOS. Тогда же появился там киоск в iOS, там Google потом свою тоже придумал. Вот. И мы тогда делали журнал для iPad'ов. Вот, скажу, это довольно сложная была неблагодарная работа. То есть нам на то, чтобы готовый номер переделать под iPad, требовалось вот четко 2 недели переверстывать его с нуля. Мы делали игроманию тогда и мир фантастики. Потом в какой-то момент я подумал, почему бы не только делать там переверстку номеров, но и какой-то нужно делать уникальный контент, чтобы туда аудиторию привлечь. И вот я подумал, не сделать ли так какой-нибудь там сборный выпуск из старых материалов, объединенных одной темой. Вот, я тогда сделал номер про комиксы. Он, кстати, выходил в игроманском приложении тоже. Сделал номер, по-моему, про... Вот я не помню, вышел он или нет. Про песню «Льда и пламени», по-моему, сделал. И номер про Терри Пратчета. Причем я там даже попросил на обложку художника портрет пратчетовский. То есть вот такие вот сделал несколько штук таких. Ну, когда уже в новом издательстве я думал, чем подкрепить крауд-компанию, я вот придумал, именно вот эту идею вспомнил, собрал контент, потом уже это выросло в нечто большее, но давайте хронологически до этого мы доберемся. А мы остановились на чем? На том, почему вообще все это начало закрываться. Ну вот у меня, то есть, такая теория, что издательство, во-первых, немножко не адаптировалось к переходу с бумаги, но на веб, когда адаптировалось, было уже поздно, но при этом игромания, кстати, очень классно тогда с видеонаправлением перезапустилась, то есть у них были классные стримы на Твиче, у них по YouTube был очень клевый, один из самых популярных, кстати, там еще это именно при нашем участии запускался такой канал «Игромания кино». Он до сих пор активно выходит. Вот, он запускался по нашим текстам изначально. Ну, не знаю, то есть с бизнес-моделью что-то. Ну, в общем, у издательства в какой-то момент просто деньги начали кончаться. То есть, возможно, действительно из-за бумаги, потому что, условно, там тебе нужно было раз в месяц выложи 600, неточные цифры, ну, условно, там выложи пару миллионов рублей на печать без гарантии, там, что это отобьется. А если отобьется, то там через несколько месяцев, а уже через месяц тебе заново надо такую же сумму приготовить.
Плюс я не знаю, как мир фантастики, но я, насколько помню, игровые, по крайней мере, журналы вот техномирские, Кузьменко рассказывал, что они жили вообще не, типа, не с рекламы, а с тиража, что для печатного глянцевого издания это оксюморон, так быть не должно. Типа все живут с рекламы, а почему-то, значит, мы живем с тиража. Вот что тоже как бы на тиражи падают, и, соответственно, до свидания.
Все так. И при этом нельзя сказать, что рекламы не было, то есть мы там в поздние годы, в том числе там мы помогали тоже. Довольно много было таких крутых в вебе рекламных проектов, но вот почему-то дыра, видимо, уже была слишком большая, чтобы ее затыкать этим всем. То есть там был, если помните, короткий период там работал такой человек, как Геворг Акопян. Тоже отличный, талантливый, умный парень, очень его уважаю. Вот он он хотел журналы вообще закрыть, и ему не разрешили это сделать. Ну, просто там руководитель с каких-то там, не знаю, сентиментальных соображений, то есть руководитель издательства сказал, типа, делай, что хочешь, но журнал не закрывай там. Это, типа, нельзя. Вот. Он тогда, собственно, потерял интерес тогда и ушел из издательства. Вот. Ну, видимо, это было правильное тогда решение, но, опять-таки, то есть правильно было все-таки, наверное, закрыть, но тут сейчас уже не мне судить, может, не я решал это. Вот. Ну, в общем, кончилось все тем, что там тиражи уже были совсем маленькими. У меня в команде осталось тогда 4 человека. Забыл такой момент сказать, что так как все время на Мир Фантастики всегда по остаточному принципу финансировался, у нас сайт был просто старый самописный сайт, у нас был до 2015 года. До 2015, да, я сейчас вспомнил точную дату. А, как раз когда я возглавил журнал, то есть формально я начал с начала 2016, ну, де-факто с сентября уже 2015, я тогда уже начал делать новый сайт, потому что, ну, это было невозможно с тем сайтом работать. Он был некрасивый, он был неудобный, там обновления были, ну, просто устарел морально, технически. Там, например, чтобы залить статью, то есть там была такая админка, если ты хочешь залить статью, ты отдельном файлике блокнотовском эту статью целиком верстаешь, заливаешь на FTP-шник и в админке там вводишь технические поля и жмешь там «перезалить статью». Если ты этот файлик удалил, скорее всего, там кто-то, кто до тебя все эти статьи заливал, их нигде не хранили, вот, то там условно опечатку ты уже поправить не сможешь, только заново все это. То есть выковырить из сайта тоже было сложно, потому что там при заливании какая-то магия происходила, и там всякие обвесы тоже там лишние появлялись. В общем, ужас. То есть я понял, что так вообще жить нельзя. Думал, как легко, как бы это сделать, так как там мы уже пытались какое-то время перезапустить сайт. Там, помню, какие-то шли разработки, которые ни к чему не привели. Подумал, как это сделать быстро и дешево. Ну,
получилось медленно и дорого, да, судя по всему?
Нет, в том-то и дело, что я смог это сделать. Взял WordPress, купил движок за 50 баксов, перенес туда несколько лучших статей, там чуть-чуть его причесал, и вот в таком виде на WordPress сайт перезапустил в конце 2015 года.
То есть сам все сделал руками просто, да? То есть никакой там IT-команды, да, там веб-дизайнеров, просто все сам.
Ну, с одним помощником, тоже редактором, ну да, без IT-команды, без дизайнеров. То есть весь бюджет 50 баксов и, как говорится, коробка доширака.
Вот она, вот на чем русская фантастика
держится. Да. Вот, и этот WordPress-овский сайт, он, ну, то есть сразу им можно было пользоваться, мы на нем отдельное медиа уже запустили. Немножко для тех, кто не застал время, вообще сайт печатного журнала, он долгое время существовал в концепции... Страничка, на которой мы пишем, что у нас вышел новый номер. А вот, может быть, вам еще немножко новостей. И так уж и быть, там через год мы опубликуем статью из журнала, а то вдруг тираж упадет. Вот, прям в таком виде. То есть вот сайт Мира Фантастики на начало 2015 года был именно таким. Это чисто архивы журнала с задержкой 2-3 месяца, новости и анонс нового номера. Вот, мы решили, что нужно делать отдельное медиа, то есть при этом у нас, ну, уже была база, то есть из старого контента, при этом мы не стали переносить его со старого сайта, а просто там вручную лучшие статьи сделали. Вот, и уже там стали, соответственно, регулярно публиковать там и новости, и статьи уже эксклюзивные для сайта. Вот в таком виде он сайт существовал где-то до 2020 года, потом к нему сделали там... Ну, немножко дизайн поменяли, но он остался WordPress-овским до 23-го года. Там уже опять перешли на самописный движок, но как бы уже с полноценной IT-командой. Журнал планировали закрыть, при этом сайт сохранить. Игромания, кстати, тогда примерно так же существовала, то есть у них Но если у меня какой-то еще контент в журнале был уникальный, то, например, Игромания поздняя, она целиком состояла из сайтового контента, но у них изначально был сайт с отдельной командой, потом какое-то время одна команда занималась, потом снова отдельно. Вот журнал последних лет это был чисто копипаста сайтового контента. У нас же был частично журнальный, частично уникальный контент. Потом просто у издательства кончились деньги, журналы решили закрывать там до конца года. Да, это одна из особенностей. То есть там, чтобы не нарваться на штрафы подписных агентств, журналы там обязательно нужно на полгода гарантированно выпускать. Поэтому там вот, последние несколько номеров там мы выпускали уже буквально там это за еду. И я тогда 148 номер должен был быть последним. Вот я его там уже все как бы на обложке написали.
Прям помнишь,
все,
да?
Начал. Так это недавно было. 10 лет даже не прошло. То есть на обложке написал, что это там все, это номер последний. В журнале написал, что типа все, переходим в онлайн. А сам я, кстати, к тому моменту уже 3 месяца как уволился. Просто вот это поворот, да.
По старой памяти, да, решил такой, да, ладно,
чё. Ну, мне просто, скажем так, проект мне довольно близок, поэтому я...
Ну, конечно.
Да, я, кстати, пропустил хронологию, почему я вообще в журнал пришел, потому что я его читал с первого номера с 2003 года, еще со школы. Вот, проект был мне близок, и, ну, естественно, я его доделал там, даже несмотря на то, что уже за пол зарплаты, условно. Я тогда уже работал в настольном издательстве Hobby World, куда меня как раз Саша Киселев позвал, выпускал настолки. Кстати, один из моих первых проектов там — это настольная игра «Сумерки Империи» 4-й редакции, если знаете. Вот параллельно с ней я доделывал журналы. Ну вот и, то есть, сделал последний журнал, все, как бы, до свидания. Тут мне Евгений Супов тогда что-то пришел, говорит, я это продал вам «Мир фантастики». Я такой, ну, потом мне уже это новое начальство говорит, делай журнал снова. Я такой, блин, я же только...
Только закрыл вкладку.
Только сменил профессию. Ну вот, мне предложили делать его тогда через их платформу краудфандинга. Ее, кстати, тогда площадку возглавляла Света Карачарова, с которой мы начали этот рассказ. Да, первый главный редактор при мне. Ну, я ничего...
Все прям повязаны,
в этой индустрии. Да, я ничего не понимал в краудфандинге. Ну, подумал там, как что привлечь в качестве там заманухи мы сделали. Ну, то есть подписка, какие-то там плюшки, типа упоминания в журнале имени мецената. И как бонус уникальное издание, сборник комиксов от постоянного художника, которые на последней страничке. То есть просто там отобрали лучше. И вот всем, кто участвовал в крауде, эту книжку бесплатно дали. Вот. И параллельно я вспомнил про эту тему спецвыпусков. Изначально я использовал ту же концепт, так как, ну, мне бюджетов как бы никто не дал, естественно, это дело. Я вспомнил концепцию, что надо просто там старого контента собрать новые издания. Вот. Я набрал рецензий. Первая книжка у нас была, называлась «100 главных фантастических книг». Я на нее набрал рецензии из разных номеров. То есть мы взяли список, набрали рецензии, там где-то их чуть-чуть подчистили, чтобы там, ну, какие-то реалии устаревшие убрать. По-моему, написали всего один текст новый из сотни. Вот, собрали из этого книжку. И книжка, кстати, оказалась тоже очень популярной. Но она уже как продавалась как отдельная штука.
Для вас это было каким-то удивлением, такой успех, грубо говоря, с перезапуском? Или вы знали, что люди скучают, люди грустят, что все закончилось, и они побегут? Или вы такие, воу, что?
Ты знаешь, вообще не задумывался. То есть я, условно говоря, делал то, что считал нужным. То есть мне вот показалось, что как бы... Да, журнал перезапустить прикольно, хотя, конечно, там работа вообще над ежемесячным изданием, это, знаешь, это такая каторга, которая тебя не отпускает каждый месяц, потому что, ну, ты как бы должен вот это вот контент выдать, ежемесячно выдавать, в один, примерно там через один промежуток времени, то есть, ну, это постоянно на напряге. А со спецвыпусками вот этими делаю работать, конечно, поинтереснее, потому что там и времени побольше, и тема сквозная есть.
А есть какие-то временные рамки у спецвыпусков? Или это все-таки вот когда выйдет, тогда выйдет?
Ты сейчас мне делаешь больно иначе. Понимаешь, я заявляю, что да, должно быть, но я еще ни разу не выдерживал этот график. Не потому, что я такой нехороший, я просто на все меня не хватает. То есть вот в том числе из-за ежемесячного журнала очень... То есть, условно, там ты только войдешь в какой-то режим работы, как у тебя опять там подступает очередной номер, и ты 2 недели только на нем. Пока ты там расслабишься, вернешься, опять у тебя новый номер. Вот из-за этого, ну, то есть у меня есть план там 3 номера в год. 3 номера в год в целом выходят, но выходят в режиме, не знаю, там в начале года вышел тот, который должен был выйти в прошлом, и осенью оставшиеся 2 с промежутком в месяц.
Слушай, а давай тогда остановимся чуть-чуть, раз ты на про ежемесячную каторгу заговорил. Просто интересно, как собирается контент. Потому что, ну, фантастики, с ума сойдешь сколько. Как вы это обсуждаете? Как ты там придумываешь, возможно, заранее, о чем бы ты хотел? Можно и попозже, там, после этого всего, рассказать, как вы придумываете тему для спецвыпусков, понимаете, что будет интересно. Вот, ну, как сесть? Понятно, там, да, ну, я просто, опять же, сравниваю, может, не очень корректно, но там с игражуром. Игражур примерно понимает, когда выйдет какая игра, и что там, обзорчик написать, превьюшечку там сварганить, поиграть, всем тексты раздать. Но в целом фантастика — это намного больший пласт, типа, поп-культуры, и не только новинки, вы еще пишете про всякие там уникальные штуки, материалы. Это какая-то свобода творчества или это прям вот типа брейншторм бесконечный?
Ну, все сразу. То есть, во-первых, конечно, есть команда. У нас сейчас вот работает десяток примерно, в редакции где-то десяток человек. Они в целом, каждый отвечает за какое-то там направление. Одни только за книги, другие только за кино, кто-то там за, не знаю, там, за фэндомы, за аниме. В общем, то есть какие-то идеи сходят от них. Так, безусловно, мы устраиваем планерки. Обычно не на один номер следующий, а где-то на 3. Вот, за годы, что я возглавлял журнал, я ему, по сути, придумал концепцию ностальгического издания, потому что, ну, в целом, 2010-е — это эпоха вообще ностальгии по 80-м, то есть, ну, и в целом, ностальгии повторов в поп-культуре. Раньше в журналах были новости, рецензии, вот, и я там где-то в поздний период я подумал, нафига в журнале новости? То есть, ну, кто их, все их сейчас в интернете получает? Убрал новости. Вот, потом, когда я уже в 18-м году там перезапускал журнал, я подумал, что рецензии, в общем-то, в журнале по той же причине тоже не нужны. Вот. Там еще, ну, там я оставил только книжные рецензии, ну, просто, может, книжные рецензии их в журналах. Книжку можно почитать там потом, когда она выйдет. Вот, в отличие от кино, то есть там тайминг потребления контента немного иной. И я еще оставил настольные рецензии, потому что мы в настольном издательстве. Ну и в целом про настолки тоже мало кто пишет. Вот, причем у меня там было две-четыре полосы настольных рецензий. Первые несколько номеров фидбэк пошел от читателей. Пол журнала купила настольное издательство, понятно, там пол журнала о настолках. Я такой, а где половина? Ну ладно, если там 4 полосы это пол журнала, ну ладно, уберу их. Ну, в общем, я их тоже убрал. Вот. Ну и что осталось? То есть остались исключительно лонгриды. Я подумал, как бы сделать журнал, чтобы он там не устаревал. То есть, потому что, ну, знаешь, есть представление до сих пор, что ежемесячный журнал там, условно, там и читать там в июле июньский номер, это уже как бы там что там все устарело.
Да,
ну,
да,
вот,
да,
я
да,
старался да, как-то уйти.
Еще и вот эта вот сейчас тема, что да кому эти лонгриды нужны, никто их не читает, а вы как будто бы против системы.
Ну, примерно так, да.
Все вырезали.
Да, и вот я подумал, что, то есть, как сделать журнал вневременным, я решил, что там нужно писать о том, что косвенно затрагивать актуальные, но в основном писать о чем-то там либо вечном, либо уже давно любимом. Вот, и мы в основном на планерках придумали такую концепцию, что мы смотрим там юбилеи культового кино, культовых игр, книг и прочее. Вот, и от этого, то есть там, что в этом месяце имеет круглую дату, от этого и отталкиваемся. То есть там иногда в прямом смысле там 40 лет назад состоялась премьера «Назад в будущее», вот там статья, как этот фильм создавался. Там иногда что-то такое более, более косвенное, там, не знаю, на этом 30 лет назад вышел фильм «Сердце дракона», вот вам топ десятка добрых драконов там в поп-культуре. Мы вот, то есть, ищем вместе с редакцией такие даты, на их основе составляется план на 3 месяца примерно. Потом, если там некому, то вбрасываем уже в редакционный коллектив. У нас чат, такой телеграм-канал, где типа появляется заказ, там авторы отзываются. То есть заказ просто там тема, сколько написать, когда. Вот там авторы отзываются, им назначаем уже. Вот, на этой основе планируем журнал в такой Excel-табличке, то есть список статей примерно постранично. Ну и последующие там на месяцы стараемся этот план исполнить. Естественно, у нас там что-то вылетает, потому что автор не написал, там что-то не влезло, просто журнал ограничен по объему. Ближе там, когда номер уже формируется, окончательный план складывается, вот так и получаются номера.
Авторы внештатные?
Ну да, да, все внештатные.
Просто вот интересная такая штука мне по насколько тяжело искать авторов в журнал, потому что, ну там, ладно, если у тебя видеоигровой журнал, то вот 15-летний мальчик, он пройдет новые там, если он там складно пишет, он пройдет новый шутер, что-то он да напишет. А все-таки написать, не знаю, мне кажется, рецензию на книгу, ну типа у тебя должен быть какой-то жизненный опыт, мне кажется, да, то есть как бы... Не так все просто.
Ну, я бы не сказал, на самом деле, книжные блогеры тоже, в том числе работающие на молодую аудиторию, очень большая тоже ниша. Ну, в целом, то есть такие платформы самопубликации, там тот же DTF, где люди там просто выкладывают тексты, чтобы их читали, и там много авторов можно найти хороших. То есть авторов несложно найти. Есть и какие-то, то есть люди, которые давно уже там занимаются, да, литкритикой. То есть, например, величайший фантастический литкритик Василий Владимирский, например, который в очень много изданий пишет, в том числе и нам. То есть он там с конца 80-х занимается именно фантастикой. Ого. То есть, да, есть там специализированные издания. Кто-то сам на нас выходит. У нас, например, очень мне нравится автор Лина Рослякова. Она пишет и редактирует журнал «Сеанс», такой киноманский журнал. Ну, вот она, в том числе, и для... То есть сама вышла на нас, сама нам предложила писать. То есть ее тексты, они, ну, совсем другого уровня, чем там большая часть, но тоже с удовольствием публикуем, с удовольствием их читают.
Ну, кстати, раз уж ты упомянул, что, значит, концепция ностальгическая, мне кажется, это самое место для того, чтобы поговорить в целом о том, как себя чувствует фантастика сейчас. Значит ли то, что журнал «Мир фантастики» концептуально ностальгический, что сейчас, в общем, ловить особо нечего? Или как? Или все лучшее осталось в прошлом? Вот, а сейчас только
или все лучше, или все лучше в будущем нас ждет.
Ну, смотри, разные в разных медиа, на самом деле, процессы разные и периоды разные. То есть долгое время «Мир фантастики» был литературоцентричным журналом. Именно в российской фантастике были тоже свои периоды. Там, например, условно, в начале 10-х был период так называемой проектной литературы. Это вот когда выходили многотиражные книжные серии под неким брендом от разных авторов с общей вселенной. «Сталкер».
Моё любимое вообще.
Да, «Сталкер», «Этногенез», там, это самые известные.
О, «Этногенез» в сердечке.
Да, и там были попытки повторить успех, уже такие подзабытые, но вот эти вот самые известные. То есть потом там, не знаю, пошел какой-то женский ромфант, потом Young Adult. Вот сейчас популярна такая псевдоазиатская литература, то есть, ну, то есть от русских авторов, но там, не знаю, с традициями корейских, китайских, японских фэнтези. Там, не знаю, в кино сейчас другой период, то есть там тоже, опять-таки, долгое время кинокомиксы были лидирующими. В играх, соответственно, тут, свои, скажем так, цари горы. Ну, сейчас вообще непонятно, что происходит, если честно, ничего хорошего. Вот. Но это задача, конечно, да, ухватить этот тренд, но все-таки мы опять-таки старались с какого-то периода. Я решил, что за трендами гнаться в печатном издании бесполезно, потому что, во-первых, все равно отстанешь, пока журнал печатается. Во-вторых, говорю, любит не за то, любит, вот надо брать, печатать о том, что любит вечно. Ну, стараемся следить, да, я сейчас тоже размышляю на тему, что как вообще сделать журнал актуальнее, потому что как там условно пару лет по инерции продолжаем писать про западную поп-культуру, но учитывая там, что там те же киношники ушли, книг, вот, кстати, с книгами получше, но там, скажем так, тренды до нас уже хуже доходят, поэтому я сейчас тоже размышляю, в какую сторону двигать журнал, но пока еще к окончательной идее не пришел. Ностальгия, она в целом все 2010-е прекрасно продавалась, там и начало 20-х. Сейчас не знаю, придет ли ностальгия по 90-м или что-то еще. Будем смотреть.
Ну, опять же, вечная тема, да, мне кажется, там раз в 5 лет там какую-нибудь там биографию Азимова писать вполне, ну, типа, зайдет. Я готов читать это постоянно.
Каждый раз,
да. Да. Да, вот упомянул, что, значит, хуже доходят тренды, то есть, что у нас с переводной литературой? Вот мы просто, как бы, мы, ну, как бы, люди такие простые, мы ни хрена не читаем. А сейчас стало меньше процента рецензий на переводную литературу в журнале в связи со всеми вот этими понятными событиями? Или примерно так?
Нет, нет, меньше не стало. Ну, во-первых, на самом деле многие авторы продолжают сотрудничать. То есть там тот же Брэндон Сандерсон по-прежнему прекрасно издается. Новые какие-то авторы тоже издаются. Опять-таки азиатской литературы стало больше. В целом, как мне кажется, даже культурный пласт стал богаче. Вот, ну скажу сразу, то есть по российской фантастике просто у меня сейчас каких-то специалистов именно в редакции не хватает, поэтому этому мы уделяем внимание меньше, чем, конечно, да, хотелось бы. Ну, просто потому что все специалисты на самом деле работают в этих издательствах, поэтому по понятным причинам не могут уже писать про то, какие это замечательные книги, даже если они действительно замечательные. То есть, не, они нам продолжают делать рецензии, но на книги других издательств только там это, следим за этим, да.
Слушай, ты вот к нам пришел в подкаст, а у вас свой есть подкаст, у которого уже выпуск.
177-й сегодня вышел.
177-й.
И, кстати, вообще, еще...
Как это началось?
Еще, кстати, 29 бустерных, эксклюзивных, да.
Слушай, да, как вот, ну, это вечная проблема, да, вот мы ведем подкаст, и там мы не дублируем темы в канал. Канал у нас такой, знаешь, мемчики, там что-то по, иногда статейки какие-то поржать. Но учитывая, что у тебя журнал, сайт, спецы, еще канал, кстати, в телеге тоже большой, в котором, наверное, тоже есть какие-то эксклюзивные штуки, либо там наоборот. Как искать, блядь, подкасты, темы, не повторяться, и чтобы люди не слушали там то же самое, что вчера прочли, и вот эта вся история. Куда вы? Куда вы летите?
Ну, я тебе скажу, я вообще control freak, я стараюсь везде следить, то есть у меня там везде, я часто везде, везде есть доступ, и везде что-то иногда сам делаю, это, конечно, времени на все не хватает, поэтому когда где-то подступают дедлайны, приходится больше уделять времени. Вот. Но что касается подкаста, да, называется он «Фантастический подкаст». Придумал его наш бывший автор Павел Ильин. Тогда, в 2017 году, я на самом деле, наблюдая за успехами стримов «Игромания», решил, что тоже надо делать что-то такое свое стримовское ток-шоу. начали мы его тогда на оборудовании игромании делать. Короче, не очень, на мой взгляд, что-то хорошее из этого вышло. Но там было несколько гостей именитых, в том числе там иностранные писатели. Роберт Вегнер, такой отличный польский фантаст. Мария Семенова, создательница «Волкодава», к нам приходила. Райан Норт, комиксист, который «Девочку-белку» придумал. Вот, в общем, то есть имена были классные. Вот. Там мне не удалось по интуиции, как журналом, нащупать, что надо делать. Но, в общем, не суть. То есть до сих пор, кстати, на Ютубе все это доступно, можно посмотреть. Вот, а Павел, который тогда еще жил в Сибири, он решил, что там нужен еще и подкаст авторский. Вот, и сам его начал делать там, в формате просто поболтать с авторами на какую-то тему. Вот, он тогда за 2 года сделал 3 выпуска, по-моему. 4 выпуска, да.
Хороший.
Да,
Паша, красава.
Ну, он тоже занятой человек. Вот.
Ну, понятно.
Основная работа. Не, он 3 сделал, на самом деле, еженедельно. Вот. Ну, так как это чисто проект домашний, фанатский, и они там без какого-либо финансирования. То есть, ну, потом просто дела. Через год сделал еще 1 выпуск, и, в общем-то, все. А в 2020 году Женя Пекло, бывший главный редактор «Игромании», который у нас здесь работает выпускающим редактором, он решил, что подкаст хочет возрождать. Перезапустил его, это вот с 5-го выпуска началось. Он его тоже сам продюсировал, сам монтировал, придумал тему, звал гостей. Какое-то время мы там его... В целом нам удалось наладить его периодическую... Ну, периодичность нормальную. Ну, вот какую-то концепцию нащупать. Потом я тоже подключился к продюсированию. Авторов стал больше приглашать. То есть потом у нас один из наших фанатов тоже предложил монтировать. Тоже уже такой профессиональный звукач. Вот. И, в общем-то, потом меня как-то эта тема захватила, я уже там целиком на себя продюсирование взял. Вот, и мы уже несколько лет выходим еженедельно. Вот, и тоже там некоторые авторы у меня есть, которые там больше в подкасте участвуют, чем в журнале.
А профит есть какой-то? Вообще вот. Или так, для души?
Нет, в основном для души.
Как подкастер-подкастер.
Да, в основном...
Я знаю ответ.
В основном делается, да, для души. Просто началось, на самом деле, все с того, что просто авторы хотели с друг другом поболтать. Вот, как бы разговоры сами по себе достаточно интересные, почему бы их и не делать публичными. Вот, но стримы мы уже делали. Вот, решили, что... Все лучше помонтировать и убрать все вот эти вот и так далее. Да. Что касается профита, ну вот Boosty мы запустили в прошлом году, то вот сейчас 135 подписчиков. Ну, в целом, я тебе скажу, прослушивание подкаста, они такие не слишком высокие. То есть я смотрю там условный... Я никого не намекаю, там не знаю... подкаст, не знаю, там «Замерзающий экскаватор» какой-нибудь там... Вот, там, не знаю, 100 тысяч прослушиваний, ну, там, не знаю, постоянные рекламные интеграции и при этом, то есть, ну, которые говорят о том, что там, соответственно, прослушивание десятки тысяч, то есть я вот слушал, как бы, профессионально все делают, но не могу понять, как это перенести, как повторить, и, то есть, ну, полно есть подкастов там на более узкоспециализированные темы, все их как слушают, вот у нас очень мало прослушиваний. И сейчас какой-то потолок уперлись. Возможно, это чисто вот органическая аудитория, а дальше надо как-то уже работать с продвижением. Но я пока это не очень понимаю, как. Не знаю, может, там в какой-нибудь подкаст прийти рассказать об этом. Вот. Была у меня такая мысль.
Ну, поймешь, расскажи тоже.
Да, да.
Напишешь потом в телеге. Нам тоже интересно, как обогнать
эскаватор.
Эскаватор на лыжах, блядь. Выпрыгните,
пожалуйста. Ну, это, опять же, выглядит как часть экосистемы журнала, да?
Да.
То есть это можно послушать авторов, которые ты потом завтра прочитаешь на сайте или в журнале, ну, то есть как бы создавать среду. Ну,
примерно так, да, я это и продвигаю. Ну, и то есть вот у нас каких-то коммерческих рекламных проектов в подкасте не было. У нас было несколько партнерок. Кстати, вот последний выпуск, который сейчас на момент записи нашего подкаста вышел, со студийной бандой. Это некоммерческая партнерка в поддержку аниме.
Приходил к нам Саша, прекрасный человек.
Да, ну вот к нам, к нам другие люди не менее прекрасные. Вот, мы записали подкаст про то, как аниме, то есть как вообще озвучивается аниме. Вот. Потом у нас еще был, по-моему, в прошлом уже году подкаст тоже в поддержку фильма «Контакты». Это такой суровый фантастический артхаус про то, как тяжело бедному пришельцу в современной России. В России 90-х. Да, там 90-е дело происходит. Тогда тоже позвали режиссера, тоже с огромным удовольствием пообщались. Ну вот, в общем-то, это все были. Вот. А так у нас основной доход на подкаст — это Boosty. Там сейчас 135 подписчиков. В целом хватает на то, чтобы там монтажера финансировать и там с ключевым спикером немного тоже. Я себе, соответственно, с этого ничего не беру. У меня зарплата в замечательном издательстве Hobby World, мне этого хватает на жизнь.
Ну, а, кстати, насчет этого, в общем, понятно, что крики продались, они звучат всегда и везде, но насколько, ну, как бы, влияет ли хоть на малейшей степени Hobby World на производство журнала?
Грозный издатель.
Да, типа, вообще нет. То есть, типа, ну, что-то делай, как хочешь, типа, вот в таком духе, да?
Да, да, то есть какого-то влияния на редакционную политику нет. Все условные там проекты в поддержку продуктов издательства, там была обложка с черной книгой, там обложка с изнанкой, тоже классная наша вот игра свежая. Это все моя инициатива, то есть мне не говорили там, сделай обложку, поддержку. Нет, это я говорю, о, там, когда игра выходит, давайте обложку сделаем. Вот, и статью напишем. Ну, то есть, там, у нас пресс-служба Hobby World, когда какие-то события, типа, выхода игры, просят новость опубликовать. Ну, нам новость опубликовать несложно. Так что, нет, все полностью автономно, да.
Прикольно, на самом деле, учитывая, что вы там чуть ли не рядом сидите, у вас там все так... Так свободный художник. А ты только журналом занимаешься? Ты не продолжил с настолками работать?
Нет, ну просто...
Или нет, все-таки там за соседним столиком-то что-то подмучиваешь?
Просто времени нет. Ну, я начинал в отделе локализаций. Вот я тогда делал несколько игр. Типа, ну, перевел, по-моему... Не перевел, а спродюсировал локализации, по-моему, то ли 6, то ли 7 игр. Рика и Морти, например, всего я продюсировал. А так сейчас, ну, я переехал на этаж, где уже не локализациями занимаются, а собственными играми. Я там практически не участвую, хотя меня вот в пару плейтестов звали. Вот последнее, над чем я, скажем так, немножко поработал, это игра «В двух словах» называется. Там нужно придумывать ассоциации по всяким фильмам. Такая компактная, карточная, словесная, достаточно интересная игра. А, еще я участвовал в финальном прогоне карточного ростера такой гениальной, потрясающей, просто великой игры под названием «Разрыв очка».
Ждем.
Не надо ждать, она уже в продаже.
Да, ну все, тогда покупаем.
И я вам скажу, название полностью отражает суть игры. Не, действительно, основное, что в ней занимается, это рвать очко.
Потрясающе, я впервые слышу, но мне кажется, нам надо разыграть среди подписчиков.
Да, я тоже думаю, слушай, я вот смотрю уже, слушай, давай, разрывочка,
она,
да.
Она, все, кстати, стоит всего 200 рублей.
200 рублей? Слушай, да, я думаю, что нам, нашим слушателям, надо ждать разрывочка теперь, получается.
гениально.
Как человек, который посвятил фантастике много лет жизни, не можем, конечно же, не спросить, потому что сами находимся постоянно в поисках, как будто бы все фильмы закончились, все игры еще не вышли, книги как-то странно с ними, блин. Чего прям хорошего из последнего удивило, поразило, если можно, что-нибудь не может быть не самое такое популярное, может, какой-нибудь андердога нам какой-нибудь посоветуешь почитать, посмотреть, поиграть.
По долгу службы у меня просто нет времени практически на что-то новое. Ну и зачем? У меня есть специально обученные люди, которые все это новое лучше ищут.
Давай.
Я могу только рассказать о вечном.
Главреда.
Достаточно сказать, что в этом году я прошел всего две игры.
Это много?
Но обе на платину зато. Да, без этого невозможно. Да, одна из них была Robocop Rogue City. При всей моей любви к фильму Пола Верховена, игра мне скорее разочаровала. Она такая, ну, знаешь, она неплохая, но и ничего особенного, проходная. Вот. Ну и Астробота, вот этот вот игру года от Sony, вот она замечательная во всем. Что касается сериалов, вот пытаюсь сейчас посмотреть Андера. Вот Андер это просто, это великая вещь. Это вот всем, ну, кто любит «Звездные войны», кто не любит, Андер надо посмотреть. Это реально величайший фантастический сериал современности. И, в принципе, лучшее, что сделал, что вообще Дисней по «Звездным войнам» сделал. Просто шедевр. Да. Ну, еще тоже недавно вышел второй сезон «Разделения». Угу. Я его посмотреть не успел, но первый сезон меня очень сильно впечатлил.
Второй хорош.
Ну, тебе. Вот говорят про второй, что так. Там намечаются проблемы, как в «Остаться в живых», как, судя по всему, авторы могут столько накрутили, что могут сами не знать ответов на вопросы. Но первый меня...
Верим.
Первый у меня восторг вызвал. Что касается книг, много перечитал в свое время темного фэнтези. Джо Аберкромби очень люблю. Сейчас вот недавно был анонс, что его последнюю книгу The Devils приобрели права на экранизацию студия Джеймса Кэмерона. Mm-hmm. Да, но правда саму книгу на русском не издают, наверное, что-то случилось, не знаю, все прошлые-то вроде издавали. Вот, ну все, что на русском выходили, mm-hmm. все перечитал, все мне очень, все очень люблю. Так я сейчас в основном слушаю аудиокниги. Понятно, что да, это отдельный вообще пласт культуры на тему, точнее, это отдельный формат, который подходит не всем, то есть не все любят на слух как-то воспринимать. Я слушаю аудиокниги, когда мою посуду. Таким образом, я дослушал всего «Ведьмака», крайне...
Много посуды у тебя.
Очень много, я не знаю, откуда она берется. Не рекомендую. Вот, «Ведьмак» — это первые два сборника рассказов рекомендую всем, дальше начинается какая-то вода и графомания.
А вот новый, который не успел, или не собираешься, или что?
Нет, не собираюсь, но, как видишь, нарисовал обложку лучше, чем там. И сейчас я... поставил себе цель переслушать всего Терри Пратчетта. Вот, Терри Пратчетт это тоже... Это просто гений, величайший вообще писатель, который жил, не знаю, там, в наше время. Чуть ли не единственный знаменитость. «Час смерти» меня хоть как-то вообще, знаешь, так это затронуло где-то там... выше, чем уровень «умер». То есть реально расстроился. Это уже, кстати, 10 лет недавно исполнилось, как он умер. Потрясающий писатель. Его обычно по старой памяти его подают как юмористическое фэнтези. Первые его книжки — это действительно сборник слабо связанных сюжетом шуток, местами остроумных, местами кринжовых, но практически с каждой книгой он становится все лучше и лучше, там уже там, не знаю, с книги с 5-6 там шедевры за шедеврами, с очень неглупыми мыслями, с потрясающими концепциями, короче, Терри Пратчетт просто вот, всем советую.
А с чего начать тем, кто никогда и ничего? Вот,
Терри Пратчетта?
Терри Пратчетта. Да.
Да, ну, да, у да. него...
Потому что, я так понимаю, у него же общий вот этот, да, мир, он на подциклы разделяется, насколько я знаю, да?
Да, да, все верно. Там есть несколько подциклов, объединенных центральными персонажами, которые при этом все персонажи там друг друга появляются, там есть некий общий таймлайн, но... Книги написаны, они все читаются как прекрасно читаются как отдельное произведение. Мне лично самым удачным показался пока цикл про смерть. Один из персонажей — персонификация смерти, такой классический скелет в рясе с косой, который пытается понять, что такое вообще человечность, что постоянно вызывает всякие странные, неловкие ситуации. Он разговаривает в книжках исключительно капсом, постоянно выдает какие-то философские мысли, и при этом отличается такой, знаешь, наивностью ребенка. Ну и сюжет, там сами вот эти вот концепции вселенской проработки в этих книгах просто классные. Второй по популярности у них цикл — это про городскую стражу, то есть такой нуар про местную полицию. Тоже очень хороший, но единственное, там книжки такие очень объемные. Они тоже очень умные, очень интересные. Ну просто там, если хочется вкатиться легко, то лучше начать там с цикла про смерть, он покороче. Ну, банально. Я, например, там ту же стражу первую там устал слушать, она там была, по-моему, 15 часов, в то время как там все остальные книги по 8-10 предыдущие были. Вот, ну, ты, цикл про ведьм есть, тоже его любят многие, но там это для тех, кто любит аллюзии литературные на Шекспира, на всякие британские мифы. Есть, например, из более позднего творчества достаточно многим известный цикл про городские службы Going Postal, который у нас известно как «Опочтарение». По нему многие, наверняка многие видели экранизацию от BBC, в которой, кстати, сыграла Клэр Фой, будущая звезда «Короны», тогда еще не слишком известная. Что интересно, Пратчетту экранизировать много чего можно, но у него с адаптациями как-то никогда не везло. То есть есть вот три таких среднебюджетных сериала.
Про «Стражу», кстати, я начинал смотреть.
Нет, пожалуйста, не смотрите.
Я начинал, я там пару серий выдержал.
Это ересь, это понял, ересь, все. Это... Да. Это вообще, этого сериала не должно запрет. Было быть. Не, при этом он вроде как адаптирует текст, но при этом там как бы местами, если бы это подавали изначально как какую-то пародию, то это было бы лучше, но на серьезно, «Стражу» не смотрите. То есть есть три среднебюджетных сериала от BBC начала 2000-х, ну мини-сериалы, они там из двух серий по 2 часа, по-моему. «Цвет волшебства», «Санта-Хрякус» и «Опочтарение». Вот, они, соответственно, там «Цвет волшебства» экранизирует первые две книжки, самые первые в цикле. «Санта-Хрякус» — это экранизация как раз одного из поздних романов про смерть. А, там, кстати, тоже в одной из главных ролей Мишель Дуэрти, будущая звезда аббатства Даунтон. Вот. Короче, звезды там засветились, да, и там Тим Карри... То есть актеры там такие не самые малоизвестные, но то есть спецэффектики единственное устарели, но там экранизация достаточно близкая к тексту и не кринжовая, как та же «Стража». Вот, и «Опочтарение» он такой самый интересный по сюжету, самый такой динамичный. Ну и самый дорогой. Вот, к сожалению, после что-то этот цикл как-то прервался, этих экранизаций, а жаль, они очень хорошие были.
Слушай, давай тогда этот, напоследок про планы. Ты немножко говорил о том, что думаешь, в какую сторону двигать журнал. Что произойдет в ближайшее время из того, что, о чем можно говорить, понятно, да? Вот, что хочется сделать из журнала, и там, может быть, там какие-то есть совершенно дикие экспериментальные планы, которые раньше, на раньше не хватало сил, времени и так далее. Ну,
сил не появилось, сил больше не становится. Тем более мы тоже не молодеем уже.
Ой, да.
Да, мне уже 22, большая часть жизни позади.
Кости ломит.
Да.
Да. Магнитные бури каждый день в новостях.
Ладно, я немножко про возраст приврал, да. По ежемесячному журналу планов пока до конца года точно никаких нет, то есть делать как есть. Я, конечно, двигаюсь в сторону либо сделать какой-то больше упор на снова на литературу-центричность, либо в сторону какой-то популярной литературы, которая сейчас, либо в сторону, наоборот, некой умной, интеллектуальной, такой, про которую как раз пишут меньше. Что касается спецвыпусков, вот у нас то, о чем я говорил, моя боль, прошлый спецвыпуск вышел в октябре, с тех пор производство следующих затянулось. Наконец-то завершили работу над следующим, над которым работа шла почти 3 года. Тоже спецвыпуск одного автора. До этого мы же делали... Ну, мы делали спецвыпуски как журнал с коллективом, некой общей темой. Вот, а у нас последний спецвыпуск, это номер 16 под названием «Старая добрая кинофантастика». В качестве эксперимента мы сделали спецвыпуск целиком из одного автора, статьи вот как раз такие про культовые фантастические боевики, которые написал замечательный автор, блогер Кирилл Размыслович. Он вышел, этот номер вышел в октябре, весь продался практически, по-моему, до конца года. Сейчас там осталось на складе, по-моему, где-то сотня штук, и, по-моему, все только под подписку. Планирую делать в следующем году еще один с ним номер, уже про фильмы 90-х, то есть до этого был по 80-м. Ну, просто там мы изначально не планировали такое разделение, просто там надо было как-то все это уместить в один журнал, поэтому просто убрали там все фильмы, которые после 80-х, в отдельный номер. Вот, планирую делать. А так, следующий номер тоже авторский, его делал как раз Лин Лобарев, бывший главный редактор «Мира фантастики». Работал долго, тяжело. В основном проблема была в том, чтобы умерить аппетиты. В смысле, он очень много знал по теме, но не мог понять, как все уместить в одну книгу. К счастью, нам это удалось. Спецвыпуск под названием «Древние настольные игры», посвященный собственно, истории первых настолок от древних цивилизаций до там конца 19 века, в том числе с реконструкциями правил, в том числе. Вот, он завершен.
Это уже можно предзаказать? Скажи сразу, пожалуйста.
Опять.
Я просто
опять ты мне больно. Опять ты мне больно делаешь. Там уже тысячи.
Мне не важно, когда он придет. Мне надо, чтобы я его мог просто купить.
Проблема в том, что там уже 1200 предзаказов в трех крауд-компаниях, потому что он переносился 2 года. Да. Так его можно было заказать в каждой крауд-компании, но так как крауд-компании уже нет, то
сейчас закрыто,
да, следующий предзаказ будет доступен где-то в следующем месяце, я думаю, когда он уже нам на склад придет. Вот. Ну, то есть, да, он будет. Да, вот мы как раз весной с ним закончили работу, сейчас там финальные штрихи доводим.
Блин, обалдеть, 3 года на выпуск, это, конечно.
Да, да, то есть это, конечно, в целом сильно. Другие номера уходили 4-5 месяцев, ну, то есть... Ну, тут понятно, что тут авторский материал, Это а номер Кирилла тот же, он состоял по большей части из переработок уже готовых текстов, поэтому он там где-то за полгода справился. Вот. А тут, да, тут 3 года, но там уникальный материал, которого нигде нет, по крайней мере, в таком виде. Вот. И мы над ним наконец-то завершили. А, следующий номер... Я планировал делать про варгеймы, но ввиду того, что второй, скажем так, соавтор, соредактор этого номера по основной работе был слишком загружен, мы решили его отложить, чтобы сделать его нормально, то есть мы не укладывались в этом году. Мы решили делать номер, посвященный как раз... посвященный творчеству братьев Стругацких, потому что в этом году исполняется...
Так, его можно, да, заказать уже? Объясни мне, пожалуйста.
Нет, нет, это все в крауде было.
Так.
Ну, на самом деле, если ты...
Надо было покупать.
Не-не, он будет доступен для остальных, просто в крауде предзаказ. Вот. Ну, то есть в честь столетия с дня рождения Аркадия Натановича Стругацкого мы делаем тоже номер, посвященный творчеству Стругацких. Его составителем выступает Василий Владимирский. Там многое из архивов и от наследников. В общем, контент будет много достаточно. Ну, если не уникального, то редкого, который выходил только в малотиражном полном собрании сочинений, который делает Владимир Борисов, известный исследователь творчества Стругацких. И 20-й номер у нас, который, скорее всего, не уверен, что он в этом году выйдет, он будет посвящен настольным ролевым играм. По нему тоже работа идет достаточно давно. Правда, мы ее приостановили. Опять-таки, из-за занятости автора, но основного составителя. Но там степень готовности выше, чем в варгеймовском. Поэтому он выйдет там либо в конце года, либо в начале следующего.
Круто, ну тематически это прям все попадание в нас. Мы про Стругацких обязательно берем.
Еще мы хотим старые номера переиздать. Ну, многие кончились, мы там какие-то допечатывали, но какие-то не допечатывали, да. Мы планируем какие-то старые переиздавать, причем с новым контентом. Там, например, сборник, вот наш второй номер, который посвящен фантастическим фильмам, он делался... с мыслью, что больше таких номеров не будет, поэтому в него мы запихали слишком много всего, чего можно было в отдельный номер. Поэтому мы его будем, скорее всего, перевыпускать, но уже с полностью переработанной структурой, большим количеством контента. Тоже комиксовый мы тоже будем перевыпускать, про игры будем перевыпускать. Что еще из моих любимых, я сейчас порекламирую, посвященный фантастической музыке.
Есть.
Да, его, кстати, на складе еще много, можете успеть. Вот это чисто моя, скажем так, мое пожелание было его сделать. Тема не очень популярная, но вот была возможность, мы сделали. Предпоследний был анимешный, он тоже, кстати, на складе кончился, и мы сейчас после древних настольных игр будет его продолжение, там тоже уже поздняя стадия продакшена.
Надо, кстати, купить себе, потому что я этот год для себя объявил годом аниме, и мне кажется, что у меня должен быть этот выпуск.
Ну вот будет в этом году.
Буду смотреть все.
Планируем как минимум выпустить в этом году древние настолки, второе аниме и Стругацких.
Что-то я хотел. Я хотел вот что спросить. Насчет каких-то будущих, может быть, трендов. Сейчас существует такая тема, как самоиздатовские вот эти сайты, да, там After Today, вот это, не думали что-нибудь вот в эту сторону, да, какой-нибудь, не знаю, там, отдельный автор, который ищет жемчужины в этой куче всякого, потому что, ну, в конце концов, да, там, то есть, если раньше самоиздат это был там только для каких-нибудь там фанатов фанфиков, то сейчас, например, я не знаю, какой-нибудь автор типа Дмитрия Янковского, который я читал в 2000-х годах, он издает сам продолжение там своих книг, например.
Ну, вот. Бери выше, Перумов и Пехов тоже на After Today издаются.
Ну вот, какой-нибудь обзоры After Today Weekly какой-нибудь сделать, не знаю, что-нибудь типа того, не думали, нет?
А может самим стать, знаешь, издателем, начинающим
талантливым? Была такая, да, есть такая мысль, правда. тут надо, но тут надо думать, условно, про финансовую модель, как вообще на этом зарабатывать, потому что не всегда понятно, как, то есть, там, как это работает, потому что там, ну, понятно, что для писателя это выгодно, а вот как для нас это надо придумать, как бы это, как зарабатывать еще на этом, потому что ресурсов мало. Ну, вот мы сейчас новую версию сайта готовим, где в том числе будет возможность продаж. А тогда у меня была мысль в том числе двигаться в этом направлении, чтобы был, да, какую-то платформу самиздата, в том числе потому, что нам очень часто присылают, собственно, рассказы, повести, романы, как у вас напечататься.
Читаете?
Не успеваю, к сожалению.
Давай честно.
Нет, нет, не читаю. Вот я читаю с конкурсов, то есть мы с некоторыми конкурсами сотрудничаем, конкурсы уже такие, это финалистов, то есть кто понравится, мы берем. Вот. Но самотек, это нужен отдельный человек, у меня, к сожалению, нету ресурсов на отдельного человека и самому тоже. Но я тебе скажу, не в этом году был уникальный за долгий год случай, когда мы опубликовали рассказ из самотека. Автор был немножко уникальным. Он был сербом. В смысле, ух ты, иностранец прислал рассказ. Вот. Поэтому я его все-таки прочитал.
А потом у вас и сербский выпуск еще и вышел.
Да-да, именно в нем этот рассказ и напечатал. Это был начинающий писатель Момир Исени. Он прислал рассказ на английском. Мы почитали, нам понравился, попросили сербский, чтобы не как там некоторые издательства, которые переводят китайские романы с английского. Вот, мы попросили сербский текст, перевели с сербского. Рассказ, кстати, очень хороший. Он еще вышел у него недавно в Польше. На польском, в журнале «Нова фантастика». Он, кстати, жаловался, что именно на родине его не издают, поэтому он начал рассылать там во всякие иностранные журналы. Вот. И в «Мире фантастики» вышел, по-моему, третий его перевод. И он нам сейчас прислал, кстати, новый свой рассказ. Это, правда, не рассказ, а повесть. Тоже, я думаю, напечатаем в этом году. Очень, очень крутой, фэнтезийная повесть. В общем, классный автор еще проявит себя.
Интересненько даже. Теперь хочется еще и сербский выпуск купить. Что ж ты делаешь вообще?
Тоже кончился. Вот, кстати, да, по поводу ежемесячных журналов. Когда в старом издательстве у нас же была схема реализации с возвратами, то в новом издательстве мы работаем немного по-другому. У нас, по сути, весь тираж уходит с предзаказа. Но тираж не очень большой. Вот, поэтому практически там за 2-3 недели журнал кончается.
Ну и хорошо.
Ну, конечно, можно. Можешь попросить меня, я тебе могу, если у меня осталось, отдать. У меня тут, кстати, недавно был.
Может быть, попрошу.
Да. Попроси. Вот. У меня тут недавно был. Одна читательница тоже попросила какой-то пропущенный журнал найти. Я ей прислал. В ответ получил от нее позолоченную обложку паспорта. Я прифигел. Она стоит примерно. Да, она стоит примерно в 15 раз дороже, чем, собственно, журнал. Вот, поэтому ей большое спасибо, очень, очень тронут.
Давайте футболку Ход Котами пришлю.
Присылай, я люблю футболки.
Все, договорились.
Футболки у меня есть тоже очень редкие. У меня есть футболка замечательной американской уже неактивной группы Random Encounter, которая играла каверы на музыку из видеоигр.
Круто.
Да, теперь потом буду всем рассказывать, что у меня есть еще футболка Хода Котами.
Да. И ходить в ней.
Да.
И все буду думать, что за херня вообще.
Котами, да, буду ходить.
Ну что, главный вопрос.
Давай.
Главный вопрос главному редактору «Мир фантастики». Sci-fi или фэнтези?
Как говорится, отвечу цитатой. Если мне приходится выбирать между научной фантастикой и фэнтези я предпочитаю не выбирать вообще.
Спасибо, Сергей. Время позднее, наверное, не будем тебя больше мучить.
Последний подкаст мы записывали с 22 до часа ночи.
Это прекрасно. Мы тоже так любим делать. Успехов тебе больших с журналом, в начинаниях, со спецами, со всякими новыми темами. Чтобы у тебя сил было на это все. Знаешь, ты тащишь целый пласт любимыми многими культуры, да, и развиваешь ее как-никак. Да. Спасибо.
Спасибо вам, что пригласили. Я надеюсь, не сильно утомил ваших слушателей своим монологом.
Все отлично.
Все прекрасно. Заказал 5 упаковок разрывачка себе. Скоро приедут.
Друзья, да, уважаемые слушатели, ждите.
Ждите.
Идеально, просто идеально.
Ой. А можно написать в конкурсе «Разрыв очка» от Сергея Серебренникова? Или не стоит?
Я говорю, я в этой игре только подсказал пару карт.
Ладно, не будем тогда уж.
Лучше от мира хобби.
Да, от хобби геймс. Все.